«Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
В Москве 11 часов. В студии с новостями Федор Новгородцев. Здравствуйте. Коротко о главном. Когда должны снизить ипотечную ставку для многодетных семей? Что сказал глава Минспорта Уругвая после победы над российской сборной? И в центре Москвы ограбили актрису Марию Миронову. Об этом и не только далее. Правительство рассмотрит поправки о снижении ставки по ипотеке для многодетных семей до 6%. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Внесение изменений должно произойти до 15 июля. Под эти изменения попадают и займы, уже полученные такими семьями. Ранее о снижении ипотечной ставки президента попросили в ходе прямой линии. Владимир Путин поручил проверить цены на авиатопливо и билеты. Этим займется Федеральная антимонопольная служба. Доклад должен быть представлен до 1 августа. Как рассказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, прямой зависимости между себестоимостью билетов и их ценой нет.
Из-за высокой сезонности перевозок складывается ситуация, когда зимой спрос на перевозки объективно низкий, и авиакомпаниям приходит ценой на билет стимулировать пассажира летать. Зимой авиакомпании летают себе в убыток, цена на билет ниже, чем себестоимость перевозки. Летом ситуация обратная. Летом все хотят отправиться в теплым морям. Авиакомпании имеют возможность не только слетать в ноль, но и заложить маршрут, чтобы авиакомпания смогла закончить год с прибылью, не только покрыть убытки зимнего периода, но и что-то отдать в виде дивидендов акционерам.
Во время прямой линии 7 июня житель Уссурийска поднял вопрос о стоимости авиабилетов на Дальний Восток. Он пожаловался президенту на то, что цена перелета из Москвы в Владивосток выросла с 13 тысяч до 55. Глава Минспорта Уругвая рассказал о гордости от победы над Россией. Как сообщает телеканал RT, Фернандо Касерес рассказал, что Уругвай более 10 лет очень серьезно работает над игрой, которая может дать как положительные, так и отрицательные результаты. Накануне сборная России уступила уругвайцам 0-3 и заняла второе место в группе. Тренер нашей сборной Станислав Черчесов заявил, что главная задача для команды сейчас смириться с поражением и психологически подготовиться к новой игре.
Команда психологически достаточно крепкая, чтобы спокойно это поражение перелопатить внутри и сделать определенные выводы. Потому что тренировочный процесс оно, а внутренний настрой, внутреннее состояние, с которым каждый игрок подходит, это уже индивидуальная особенность и искусство подойти в нужный момент, в нужный час, в нужную секунду готовым, а не просто быть готовым.
В рамках 1/8 финала сборная России встретится с испанцами. Игра пройдет 1 июля в Москве. Суд сегодня рассмотрит дело о ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар» в Москве. Водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения. В конце декабря прошлого года автобус въехал в подземный переход на западе города. Жертвами ДТП стали 4 человека, 11 получили травмы. В центре Москвы ограбили актрису Марию Миронову. Это случилось вечером в понедельник. О самом факте преступления артистка написала у себя в Инстаграме, не приводя особых подробностей. Она лишь уточнила, что это случилось на Садовом кольце. Некоторые источники пишут, что актриса лишилась крупной суммы денег. Мария Миронова, актриса театра «Ленком». В Италии задержали 28 человек, подозреваемых в связях с мафией. По данным местных СМИ, 15 человек находятся под стражей, 13 помещены под домашний арест. Всем меняется незаконный оборот оружия. Сборная Аргентины оштрафована на 90 тысяч евро. Решение вынесло ФИФА после беспорядков 21 июня в Нижнем Новгороде. По итогам встречи Аргентина проиграла Хорватия 0-3. Как сообщает Sky Sports, камеры зафиксировали, как болельщики бросали на поле различные предметы. Также фанатов обвинили в гомофобных высказываниях и в том, что они распевали оскорбительные песни. Ну а ранее аргентинские болельщики были депортированы из России за драку на чемпионате. Между тем, Кот Ахилл предсказал победу сборной Нигерии над командой Аргентины. Ранее он предсказал победу России в матче России и Саудовской Аравии, Ирана в матче Марокко-Иран, сборной России над Египтом и Бразилии над Коста-Рикой. Все 4 предсказания были верными. Матч Аргентина-Нигерия пройдет 26 июня в 9 вечера на стадионе Санкт-Петербург. Официальный курс доллара, установленный ЦБ, 62 рубля 95 копеек, курс евро 73.31. Все подробности на сайте kp.ru. Федор Новгородцев, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда», тема дня. Здравствуйте. Приветствую всех, кто соскучился. Всех, кто не соскучился, тем более приветствую. Меня зовут Роман Немов. В ближайшие 45 минут вместе с Альбертом Руслиным будем отвечать на ваши вопросы в прямом эфире. Телефон прямого эфира 44-13-41. 44-13-41 же я сказал, да? Да. Я мог перепутать, просто учитывая обстоятельства. 44-13-41, Альберт Руслинин в нашем эфире. Звонки принимаем мы по телефону прямого эфира, поэтому вы все, что хотели узнать из ЖКХ, но стеснялись спросить, можете узнать, просто к нам позвонив, набрав эти 6 цифр. 44-13-41. Альберт Анатольевич, я хотел у вас уточнить, а вы в общественную палату не поедете?
На не 2 часа у нас общественное часа, обсуждение по поводу возможности повышения пенсионного возраста.
Все успеваете, да. Ну, прекрасно.
Да. Ну, самое интересное, Роман, какие обстоятельства? Это вчерашний проигрыш нашей сборной? Учитывая обстоятельства, замешательства, связанные с номером телефона.
Да нет, просто...
Погода.
Приболел. Просто
погода.
Дорогие друзья, шутки шутками. Все как обычно. У нас есть 45 минут времени, чтобы вы позвонили, если у вас есть вопросы по начислению, если есть вопросы по деятельности управляющей компании, звоните. Альберт Анатольевич, у меня к вам вопрос. 26 июня, 1 июля у нас традиционно идет повышение различных коммунальных тарифов. В этом году что нас ждет? Какие у нас повышения? Я пытаюсь просто понять. Нам все время обещают, что... Нам все время говорят, повышений нет. Это типа плановая история. То есть связанная там с тарифами, связанная с инвестиционной составляющей. Ну, я, может быть, неправильно понимаю, но если 1 июля сейчас вот повысится... Что повысится? Да, давайте начнем с этого.
Ну, наверное, как бы более подробную информацию я тогда вот будет сейчас у нас перерыв озвучу. Повышение будет в любом случае. Оно не будет выше тех предельных индексов, которые установлены правительством Российской Федерации, ТРАСС. Второй момент. Ну, у нас все повышается. То есть мы видим, что цена бензина у нас повысилась. Да? Нас вчера обрадовали там радостным сообщением о том, что цена бензина понизилась на 4 копейки. Да? После того, как она там на 3-4 рубля повысилась, понятно, что эти 4 копейки, 6 копеек там никакого погоды не делают. Но они же с собой, соответственно, тянут как бы рост стоимости и энергоресурсов, работы непосредственно, зарплаты, всех расходов сопутствующих. Поэтому повышение будет. Главное, как бы, чтобы оно было ну, не плановым, а не выше тех предельных индексов.
Вот, ну, вообще у нас история такая, что типа не должно превышать повышение инфляции. То есть...
Обычно не выше 3-4% идет. Вот, в данном случае, как бы, наверное, сейчас после эфира мы озвучим точные как бы, размеры повышения тарифов у нас в Владимирской области. Вот, в отношении непосредственно, есть ли у нас повышение? Есть. То есть, что скрывать на самом деле, по большому счету. Вот, надо ли это делать? Ну, на мой взгляд, как бы, инфляцию никто не отменял. Вот. Но, с другой стороны, я не верю, что у нас ресурсоснабжающие компании как бы вот без этого повышения, прям как без воды, без воздуха, то есть не смогут нормально работать, не смогут нормально показывать качественные услуги в жилищно-коммунальной сфере.
Может быть, имел смысл... Вопрос какой, смотрите, у меня, у меня в голове. У нас каждый год происходит повышение. Если я себя ничего не путаю, у нас в Владимирской области и вообще в целом по стране типа не больше 4%, да, насколько должно быть. Но это среднее повышение. Это имеется в виду, это не то чтобы там, например, тариф на электроэнергию не может повыситься на 4%, а среднее общее количество всех тарифов. То есть, вне зависимости на электроэнергию, на тепловую энергию. Вот главное, чтобы они все вместе не превысили 4%. Получается, что где-то будет повышение 5%, где-то 2%, но в среднем должно получиться 4%, условно говоря. Да? Правильно я понимаю?
Да.
То есть такая история. У меня вопрос, а почему каждый год идет повышение? То есть вот я не слышал ни одного внятного объяснения, что, ну, мне бы сказали, мы хотим больше зарабатывать. А то так мало зарабатывает.
Не, ну вопрос в 4% это не заработка вопрос, это вопрос поддержания как бы на каком-то уровне рентабельности. Но еще раз, мое личное мнение, что, на мой взгляд, в отдельные года, может быть, ресурсоснабжающие организации могли бы обойтись без этого повышения. Оно не сделает им капитальную как бы погоду по, в целом там больницы, как у нас там любят рассказывать, а вот как средняя температура. И, на мой взгляд, это был бы серьезный социальный шаг, может быть, нового правительства на тех, кого избираем мы в этом году, соответственно, может быть, в следующем году этого не будет сделано. Но, на мой взгляд, как бы, ну, какие-то шаги такие нужно пойти. Может быть, это как бы дополнительно простимулирует сами ресурсоснабжающие компании искать внутренние резервы в первую очередь, да, и экономить на каких-то своих затратах, а не доставать эти деньги там ежегодно из кошелька жителей, наших граждан. Поэтому моя позиция именно такая.
Вот смотрите, газ станет дороже на 3,4%, потому что оптовая стоимость газа для промышленности населения увеличится как раз на эту сумму. Электричество подорожает на 3% для промышленности, для населения на 5%. Неожиданно, да, на 5%. Если говорить об электричестве. Если растет тариф на газ, на электричество, соответственно, приблизительно, смотрите, на такую же сумму вырастет тариф на водоснабжение, потому что электрические насосы в основном качают, да, воду. Если выросла цена на газ, то вырастет цена на отопление, правильно? Потому что в основном у нас топится все газом, в том числе и наши цены. Дальше. На 8 с лишним процентов вырастут тарифы на холодную воду. На водоотведение, вот удивительно, большой рост на 13,8%. Отопление увеличится на 4,5%, но и дальше, как обычно, мне интересно, в среднем по стране произойдет повышение тарифа на 4%. Ну, собственно, вот так. Я все равно не понимаю.
Зачем?
Зачем, да. Ну, то есть я не вижу, я вижу, что вот этот «Газпром» сказал, а мы его вот решили увеличить на 3,5%.
Ну, вот я смотрю, кстати, вот по поводу максимального роста тарифов. На самом деле превышение возможно. Но делается это только с согласия Совета народных депутатов соответствующего муниципального образования. Вот я посмотрел, у нас вот было Паустовское, максимальный рост тариф там наблюдался 144%. То есть в данном случае, когда приходит новая ресурсоснабжающая компания, соответственно, она подает заявку департаменту цен и тарифов на установление тарифа, и, соответственно, здесь возможно. Но это делается только с разрешения органа местного самоуправления, в данном случае Совет народных депутатов.
Давайте принимать телефонные звонки. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, Галина.
Да, Галина.
Скажите, пожалуйста, вот у нас техническое обслуживание плиты, приходили плиту варочную, проверяли.
Но?
Сумма 401 рубль 25 копеек. Угу.
Предыдущий, если не ошибаюсь, там 300 с чем-то было, по-моему.
340.
Да, но это же человек 5 минут в плиту проверил, и 401 рубль.
А скажите, пожалуйста, а как он ее проверял? У него был газоанализатор?
Ну да, был. Ну,
угу. Нет, все.
Ну это же уму непостижимо.
Ну, это делается раз в год, причем как бы у газовиков есть право это делать реже, соответственно, но вот они решили, что нужно же делать чаще. Хотя, может быть, с точки зрения именно того, что очень часто у нас плиты уже в изношенном состоянии находятся, у нас всех на слуху как бы ситуации, связанные со взрывами газового оборудования на квартирных домах, может быть, и стоит это делать как бы именно раз в год. В отношении стоимости этого тарифа, то есть это тариф нерегулируемый в первую очередь. То есть департамент санитарифа государства не регулирует данный тариф. Мы, кстати, неоднократно обращали внимание на это, что вот здесь в данном случае необходимо все-таки государственное регулирование. Департамент ЖКХ сейчас активно изучает эту тему, и, соответственно, мы запросили документы, ну, администрация, в данном случае Владимирская область, по поручению нашего губернатора Светланы Юрьевны Орловой, вообще изучить обоснованность тарификации услуг частной компании «Газпрома» на данный вид услуг. Мы считаем, что в данном случае здесь тоже необоснованный тариф присутствует, потому что он вырос за последние, по-моему, 5 лет раза в 3 или в 4 приблизительно.
Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь на волне 104.3 FM в Владимире. Ждем ваших телефонных звонков по номеру 44-13-41.
реклама.
Удалить шишку, косточку на пальце ноги по новым методикам теперь можно и бесплатно. В московской клинике европейского уровня МедСи на Пресне проходит программа оказания бесплатной помощи жителям региона. Звоните прямо сейчас. Количество квот ограничено. Телефон 8-495-769-59-87. 8-495-769-59-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую, 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649. «Водная техника».
Так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. А так звучат ваши переговоры с нерадивым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Владметалпрофиль, единственный производитель в городе, быстро, в удобные сроки сделает и доставит металлочерепицу и профлист по размеру заказчика. Любые цвета. Владметалпрофиль, сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. 42-44-44. Владметалпрофиль. Наша крыша не едет.
Телефон рекламной службы во Владимире 8-49-22-44-11-10. Радио «Комсомольская правда». Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Это тема дня на радио «Комсомольская правда». Роман Немов здесь в студии. Альберт Русанин в студии. В общем, у нас есть студии, друзья. Наш телефон 44-13-41, код города 49-22. Мы в прямом эфире отвечаем на ваши телефонные звонки, вопросы. И говорим мы сегодня, о, как и всегда, о ЖКХ. Задавайте свои вопросы, Альберт Анатольевич. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Алло.
Да, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Евгеньевич. Значит, у меня вопросик такой. Вот много лет я пытаюсь, значит, узнать, кто же такие тарифы устанавливает. Вот система газораспределения, у них есть такой пункт. Значит, осмотр трубопровода. Из-за него берут 1500 с каждого дома. Это можно с женой прогуляться вечером, просто так ничего не делая. И вот осмотр, представляете, 100 домов, там 50 собрали. Хоть бы раз подкрасили, хоть бы когда ничего не подкрасили. А за осмотр берут регулярно и все. Что это за осмотр такой дорогой? 500 рублей с дома.
А это идет речь про магистральный газопровод или же внутреннее газовое оборудование, то есть непосредственно от точки врезки магистральной трубы поселковой до вашего дома. Про это идет речь?
Я понятия не имею.
За
дело
что
в том, что берут вот, значит, осмотр газовых плит, ладно, это хоть что-то делают, значит, там, осмотр колонки газовой, а, значит, а есть такой пункт еще, осмотр трубопроводов. Так там вообще ничего не делают, здесь хоть проверяют плиты, колонки проверяют, а осмотр трубопроводов, я считаю, это настолько несправедливо, дико, что этот пункт кто-то придумал, бездельники, надо исключить его. Но это несправедливо берут с людей, ни за что, просто ни за что. Даже не подкрасив нигде ничего. Я говорю, 20 лет мы живем в Юрьевце, я живу. И никогда не красили ни одну трубу там, никогда ничего не делают. А регулярно деньги собирают. Ну, это же безобразие.
Вячеслав Евгеньевич, ну, в данном случае это нерегулируемый как бы тариф. Это услуга установленная, тарифицированная частной компанией, которая у нас де-факто является «Газпром». Вот. Но могу сказать на самое главное здесь. Вам никто не навязывает услугу эту непосредственно получать у «Газпрома». У нас на сайте Государственной жилищной инспекции есть перечень организаций, которые выполняют эти услуги. Можно заключить договор с любой из них. Хотя, если быть честным, откровенным, мы пытались как бы завести с точки зрения как бы повышения конкурентности и снижения цен компанию, которая оказывает данные виды услуги, она занимается этим в Чебоксарах, вот, чтобы она здесь хотя бы, то есть у них дешевле, реально тарифы дешевле. Знаете, для этого нужно заключить договор на аварийно-газовое обслуживание с «Газпромом» газораспределения. Это сделать оказалось, к сожалению, достаточно достаточно непросто. То есть я так понимаю, что «Газпром» не терпит, скажем так,
конкуренции. Альберт Анатольевич, а мне кажется, это очень интересно вы рассказываете, а мне кажется, в первую очередь вопрос нашего слушателя
почему
заключался
так
в другом. Нет, не почему так дорого.
А почему ничего не делают?
Есть тариф.
Угу.
А за что деньги-то? То есть непонятно.
Посмотреть.
Деньги за то, чтобы посмотреть? А где, ну, то есть работа какая-то, что там, я не знаю.
Ну, на самом деле, визуально увидеть повреждение на газопроводе, наверное, можно, но все равно требуется специальное оборудование для определения, как бы, утечки, если она присутствует. И есть регламентные работы, связанные с покраской. Я согласен абсолютно с радиослушателем, что в данном случае, если труба там облезла, и ее не красили даже элементарно. И, кстати, здесь там идет речь о границах балансовой принадлежности, то есть там всегда есть точка, где есть ответственность. «Газпрома», распределение, где есть ответственность непосредственно собственника, либо многоквартирного дома, то есть управляющей компании, либо частного собственника, если это индивидуальный жилой дом. И здесь как бы вопрос, чья это труба. То есть просто посмотреть — это одно, да, я согласен, что это дорого. Вопрос покрасить — а чья это труба? Если это труба частного собственника, ну, это в обязанности непосредственно его. Если это труба непосредственно «Газпрома», то обязан это делать он. Там, кстати, у них есть интервалы межповерочный и, соответственно, как бы, когда требуется необходимо провести покраску.
Это радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире продолжаем общаться с вами, дорогие друзья. Наш телефон 44-13-41, код города 49-22. Звонки в прямом эфире принимаем. Задавайте их Альберту Руссанину, в студии Роман Немов.
По предыдущим звонкам можем отключить информацию?
Сейчас у нас телефонных звонок много на линии, продолжаем их принимать. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, уважаемый Альберт Анатольевич.
Добрый день, Владимир Георгиевич.
Вы уже меня узнаете.
Да.
Вот повысят на 4%, а вот пенсию нам увеличили только на 3,7.
Да вы что, сейчас на 1000 рублей каждый год же будут повышать?
Это, извините, бабушка надвое сказала, как говорится. Это еще как примут. И второй вопрос. Вот нам горячую воду дали вместо 21-го, 23-го. А сегодня вообще отключили. Вот сейчас буду узнавать, почему. Хорошо, что успел с утра помыться. Вот такая ситуация. Большое спасибо за внимание.
Спасибо большое.
Ну, здесь не согласиться с Владимиром Георгиевичем, я уважаю его как бы мнение, вот всегда, когда слышно, вот фактически как бы глаз такой народа, я согласен. Пенсию повысили намного меньше, чем повысили тарифы. Наверное, вот вопрос привязки, кстати говоря, пенсии к повышению коммунальных тарифов, это было бы очень интересно. То есть,
ну,
не
это
выше...
давно об этом говорят. Ребята, вы, конечно, можете повышать тарифы сколько угодно, но вы делаете так же, чтобы, например, зарплата росла хотя бы на процентик больше, чем вы повышаете.
Ну, с зарплатой, наверное, это сложно сделать.
Ну,
хотя
или
бы,
возможность
можно,
зарабатывать, чтобы была у людей.
У бюджетных, работников бюджетной сферы. А вот у пенсионеров, наверное, это было бы реально. То есть, что не выше повышения размера пенсии. Вот это было бы, на мой взгляд, справедливо. У нас, кстати, сегодня в общественной палате будет общественное слушание по поводу тематики повышения пенсионного возраста. Я думаю, что эту информацию сейчас то, что у нас Владимира Георгиевича получили, мы озвучим. Я думаю, что это будет интересное предложение по поводу к тем деятелям, которые пытаются у нас повысить пенсионный возраст. А вот.
А деятели у нас?
У нас их много, к сожалению.
Да. Телефон 44-13-41. Звоните. Вот пока нет телефонных звонков, Альберт Анатольевич.
Давайте
к решению тех вопросов, которые были озвучены на прошлом эфире.
Ну, у нас был звонок с Маринки Татьяны Александровны. То есть это вот активист, экологический житель как бы соседней деревни с Маринским полигоном. То есть мы договорились, что в четверг с утра мы едем с журналистами смотреть полигон. Вот она сообщила, что вчера было возгорание там в лесу около озера, около этого полигона. У нас есть информация, которая из СМИ получена, о возбуждении уголовного дела в отношении человека, который, по мнению следственных органов, является фактическим хозяином Маринского полигона. Так. Хотя там ситуация, на мой взгляд, запутанная. Там непонятно, кто кем руководит, кто кем управляет. А вот. Попробуем это, кстати, на месте выяснить. Посмотрим мы ситуацию, связанную с заездом мусоровозов, как это выглядит. Вообще, что они там делают на Маринском полигоне. Вторая у нас информация была связанная с домом Суворова-7. Управляет домом муниципальное казенное предприятие МКП ЖКХ города Владимира. Значит, мы связались с главным инженером данной организации. Значит, он сегодня выходит на данный дом. Uh-huh. Вот, соответственно, производит осмотр подвала. То есть у нас была информация по поводу мусора в подвале и по поводу того, что столбики там под трубами отопления в подвале, соответственно, там установлены неправильно.
Так.
То есть сегодня он как бы туда выходит и, соответственно, как бы все необходимые работы, я думаю, что связаны с чисткой данного подвала, будут сделаны. Николай Юрьевич Белов, главный инженер
КПШКХ. Я к слушательнице нашей обращаюсь. Вы нас держите в курсе. Нам интересно, как у вас там в итоге все закончится.
Придут, не придут.
Придут, не придут.
Да. Значит, по поводу перерасчета по УДПУ по МИРа-17 мы направили запрос в компанию «Энергосбыт Плюс». Угу. Вот, соответственно, как получим информацию, мы ее озвучим. И вот хотелось рассказать, если у нас сейчас звонков нету.
Есть звонок, телефонный на
линии. Давайте послушаем.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да, вы в эфире, здравствуйте.
Меня зовут Иван.
Да, Иван.
Геннадий Анатольевич, вопрос такой. Вот у нас на мусорной площадке сейчас скопились растительные остатки. Прежде чем звонить управляющей компании, я бы хотел поведать с вами.
Угу.
Из-за чего уже как бы неделю они не вывозят. Возможно, растительные остатки не входят в контракт по вывозу КГМ и других отходов. И какие, если нормативные, на ваш взгляд, нормативные сроки вывоза именно вот этих растительных остатков, там, порядка двух-трех кубов?
А вы переведите на общечеловеческий язык, что за растительные остатки
покос,
у вас там?
Покос травы.
Покос травы, да? Трава у вас там, правильно я понимаю?
Нет, это ветки, это ветки, срезки кустов, значит, деревьев, ну, целиковые такие небольшие деревья, то есть кто-то пилит и складывает. Ну, по идее, должна сама управляющая пилить, но она выводить сама. Но вот как бы это уже больше недели пролежало, и как бы я уже собираюсь звонить и требовать. А, собственно, какие нормативы и что конкретно требуется?
Иван, вопрос какой. У вас дома управляет ТСЖ или управляющая компания?
Нет, это управляющая компания МУБДЖЭП.
МУБДЖЭП. А подскажите адрес?
Где растительные остатки?
Ну, подскажите, мы решим проблему кардинальным образом.
Нет, я бы не хотел.
Хорошо, Иван, тогда по существу ответа. Смотрите, вот действующим договором, который есть между управляющей компанией и мусоровозящей компанией, у вас плата берется с квадратного метра. Это не просто так на самом деле. То есть эта плата включает вывоз всего мусора, который как бы скапливается на контейнерной площадке. Плюс ответственность за содержание контейнерной площадки тоже на себя берет мусоровозящая компания. Поэтому мы и платим с квадратного метра, а не с человека во многих муниципальных образованиях. Поэтому в данном случае все отходы, связанные с ветками, они тоже должны вывозиться. По какой причине делает это ваша компания? Ну, то есть мусоровозящая компания. Я так понимаю, что у вас это либо УНР-17, либо спецтранс. То есть у нас, как правило, они в основном. Какая компания-то, Иван?
Нет, смотрите, какая периодичность вообще, на ваш взгляд?
Периодичность должна вывозить раз в сутки.
Ну, как вот, как на да. Как вывозят.
Там в зависимости от накопления мусора, они определяют самостоятельно. У нас в городе Владимир вывозят раз в день. Вот. В сельских поселениях у нас это делается там реже, на самом деле. Вот. Соответственно, как бы раз в сутки должны.
Дорогие друзья, я вынужден вас прервать. Послушаем полезную рекламу в эфире «Комсомолки», а потом продолжим отвечать на вопросы слушателей.
Радио. Знаете ли вы, что? Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева – старейшее и всемирно известное высшее учебное заведение России. Когда-то в нем работали и делали научные открытия знаменитые ученые Климент Тимирязев, Николай Железнов, Василий Вильямс, Николай Вавилов. Сегодня в Тимирязевской академии продолжают славные традиции великих исследований. Университет остается главным научным центром в агропромышленном комплексе, и его открытия имеют важное значение для всех отраслей сельского хозяйства. В ВУЗе работают 19 академиков и член-корреспондентов Российской академии наук, 248 профессоров и докторов наук. Ученые Тимирязевки разрабатывают агротехнологии нового поколения, делая упор на экологическую безопасность безопасность и экономическую эффективность. Селекционеры и биотехнологи университета создают новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур. Инженеры конструируют сельхозтехнику будущего. Востребованность университетской науки подтверждается большим объемом научно-исследовательских работ – более 300 миллионов рублей в год. Молодые ученые выигрывают отечественные и международные конкурсы и получают гранты, которые позволяют вести научные разработки. Студенты Тимирязевской академии принимают непосредственное участие в научной работе. Они учатся думать нестандартно, генерировать идеи и предлагать оригинальные решения. Кто знает, может быть, из тех, кто учится сегодня в Аграрном университете, в будущем получатся новые Тимирязев и Вавилов.
А знаете ли вы что?